Добрый день, вы слушаете программу «Время свободы. Интервью» в студии Динара Сетикова. Наши темы. Все больше указаний на то, что гибель самолета А-321 «Теракт» обрушится ли российский туристический рынок. Приговор первым обвиняемым по делу об аварии в московском метро. Жертвами стали 24 человека. За формирование общественного мнения Омский фотоклуб стал сотой организацией, включенной Минюстом в реестр иностранных агентов. Эти и другие темы в программе «Время свободы. Интервью» в ближайшие 55 минут. В Дорогомиловском районном суде Москвы сегодня оглашают приговор первым четырем обвиняемым по делу об аварии в московском метро, которая произошла в июле прошлого года. Жертвами катастрофы стали 24 человека, еще 188 получили ранения. По версии следствия, подсудимые, сотрудники метрополитена, нарушили правила безопасности при установке стрелочного перевода, из-за чего три вагона поезда сошли с рельсов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Виновниками прошлогодней аварии в Москве В Московском метро следователи считают старшего мастера дистанции капитального ремонта службы пути Московского метрополитена Валерия Башкатова, помощника мастера дистанции пути Юрия Гордова, замначальника дистанции капитального ремонта службы пути Алексея Трофимова и директора общества с ограниченной ответственностью спецтехореконструкция Анатолия Круглова. Их обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации метрополитена, повлекшим смерть двух и более лиц. С конца мая 2014 года на перегоне между станциями метро «Парк Победы» и «Славянский бульвар» велись работы по укладке стрелочного перевода для пуска нового участка, к которым привлекли подрядчиков. По версии следствия, авария произошла из-за того, что при врезке стрелочного перевода на действующей линии московского метрополитена обвиняемые пренебрегли требованиями безопасности, а стрелочный механизм был зафиксирован обычной 3-миллиметровой проволокой, которая порвалась. В результате поезд сошел с рельсов. Следователи считают, что проволокой, которая лопнула во время движения поезда, остряк стрелки закрепил Трофимов. Башкатова и Гордова обвиняют в том, что они неправильно установили стрелку. Круглов же, как подрядчик, по мнению обвинителей, несет личную ответственность за качество ремонтных работ на том участке. По словам адвоката Валерия Башкатова Сергея Князькина, защита подсудимых не смогла допросить ряд важных свидетелей. Председательствующий отказался их вызывать в суд. Не захотел суд разбираться и с версией о неисправности подвижного состава, на которую указывали адвокаты.
Я вызвал свидетеля Бабочкина, работник профсоюза, который работал в цехе метровагон «Маша», который и собирал эти вагоны. И он подтвердил, что очень большое количество было брака. Даже он привел письмо, которое они направляли директору метровагон «Маша», требуя как-то решить ситуацию с браком. Когда я допрашивал этого свидетеля, суд несколько раз оборвал свидетеля, заявив, что он же не ремонтировал тот вагон, который попал в аварию. Поэтому эти вопросы снимаются.
В ходе судебного разбирательства Валерий Башкатов, Алексей Трофимов и Анатолий Круглов заявили о своей невиновности. Юрий Гордов отказался давать показания в суде.
Свидетельские показания тоже подтвердили, что Башкатов устанавливал именно правый остряк, который как остался, так и был закрепленным. А Трофимов, который перед ним работал на сутки раньше, он закрепил левый остряк 6-миллиметровой проволокой. Но потом через 2 дня пришел Гордов и полностью поменял эту проволоку на другую. И более того, он, так называемое есть понятие, расшил всю работу, которая была установлена перед ним, подвинул рельсы все к центру, поскольку он посмотрел, и ему показалось по размерам, немножко колея не соответствовала стандартам, поэтому он всю работу переделал, как и Башкатова, так и Трофимова. И вот после этого уже через неделю произошла авария. В процессе следствия он один раз давал показания. И в этих показаниях тоже все понятно. Потом он уже отказался давать показания.
Свалить всю ответственность за аварию на Арбатско-Покровской линии на Юрия Гордова попытался и бывший руководитель московского метрополитена Иван Беседин. Не так давно в распоряжении Life News оказалась запись допроса бывшего чиновника, в ходе которого он заявил, что именно исполняющий обязанности мастера Юрий Гордов должен был запретить проезд поездов на линии до полного завершения установки стрелочного перевода. Беседин же, по его словам, только санкционировал ремонтные работы, а контролировать процесс должен был главный инженер или его подчиненные. Однако защита подсудимых убеждена в том, что значительная доля ответственности за случившееся 15 июля 2014 года лежит именно на руководстве метрополитена, говорит Сергей Князькин.
Если говорить даже просто про стрелочный перевод, инструкции, которые мы изучали, говорят о том, что при установке стрелочного перевода нет таких регламентов. Сначала одну часть, потом вторую часть, потом третью часть устанавливать перевода. Эксперты говорят, что надо это делать одномоментно, за один раз. И мы видим, что действительно практика метрополитена изменилась. Сейчас появились дневные окна, когда на целые сутки или даже двое перекрывают несколько станций. Естественно, вот за это время можно поставить весь стрелочный перевод и укрепить его тягами. В то время, вот до аварии, такой возможности не было. И, естественно, сотрудники, если вот их обвиняют, что там они не поставили тяги, здесь ответственность руководства метрополитена налицо, потому что сотрудники не могли за один раз, за полтора часа ночное окно, это максимум, который есть, поставить полностью весь стрелочный перевод и закрепить остряки. Вот такая практика порочная, которая была, это полностью ответственность руководства метрополитена. Второй нюанс – это то, что есть инструкции для стрелочных переводов, когда они ремонтируются. А когда устанавливаются стрелочные переводы, такой инструкции пошаговой, как и что делать, их вообще нет. Вопрос к руководству метрополитена. И третий момент – это, опять же, неисправность подвижного состава, о котором заявляли и машинисты, и вот работник профсоюза Бабочкин, и другие свидетели. Этот момент есть, сейчас он скрывается от общественности. Более того, сейчас внесены изменения в регламенты, и теперь летучки, которые они устраивают, обсуждая все проблемы метрополитена, и эти документы были доступны для рядовых сотрудников, сейчас это под грифом секретный.
Вскоре после аварии на Арбатско-Покровской линии мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что причиной катастрофы в метро стал не технический сбой, а недостаток дисциплины у отдельных сотрудников метрополитена. После чего директора московского метрополитена Ивана Беседина освободили от занимаемой должности. Официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что к катастрофе привела коррупция в высшем руководстве метрополитена, а в июне этого года стало известно о 9 новых обвиняемых из числа сотрудников метро и коммерческих структур, участвующих в строительных работах. Авария на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена произошла в час пик утром 15 июля 2014 года. С рельсов сошли три вагона поезда на отрезке пути между станциями Парк Победы и Славянский бульвар. Жертвами катастрофы стали 24 человека. Более 180 получили ранения. Марьяна Тарачешник, Радио Свобода, Москва.
Все больше указаний на то, что крушение российского самолета над Синаем, унесшее жизни 224 человек, было терактом. В воскресенье агентство Reuters со ссылкой на пожелавшего остаться неназванным египетского эксперта сообщило, что участники расследования уверены, зафиксированный посторонний шум на борту самолета был звуком взрыва бомбы. В воскресенье же на своем сайте Межгосударственный авиационный комитет подтвердил, регистратор погибшего А-321 не зафиксировал отказа систем самолета до прекращения записи. Россия обратилась за помощью в ФБР США, и оно согласилось помочь в расследовании причин гибели самолета, сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». До этого о запросе российской стороны сообщил американский телеканал CBS. Речь шла о привлечении американских специалистов по взрывным устройствам. Россия после некоторой паузы запретила полеты в Египет и вслед за Великобританией начала эвакуацию оттуда туристов. При этом Москва воздерживается от того, чтобы назвать взрыв на борту основной версией катастрофы, и уж тем более отказывается обсуждать возможные причины такой версии событий. Ответственность за гибель самолета взяла на себя действующая в Сирии и Ираке экстремистская группировка «Исламское государство», запрещенная в России. Хотя пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не связывать российскую операцию в Сирии и трагедию с самолетом А-321, подобная логическая цепочка возникла у многих. Российские туристы после катастрофы аэробуса компании «Метроджет» 31 октября тысячами отказываются от полетов в Египет, в первую очередь на Синайский полуостров, хотя спрос на поездки может, как бывало и ранее, восстановиться через 2-3 недели. Впрочем, если версия о теракте получит официальное подтверждение в России, россияне могут совсем перестать ездить в Египет, до сих пор оставшийся единственным массовым и практически безальтернативным направлением для зимнего отдыха у моря. В результате весь туристический рынок России, без того находящийся в плачевном положении, могут ждать радикальные негативные изменения. Об этом мой коллега Александр Гостев беседовал с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ламидзе.
Российские туристы в принципе боятся лететь. И спрос упал не только и не столько на египетском направлении, сколько в целом на все туры с перелетами. и падение составляет где-то порядка 30-50% по сравнению с предыдущей неделей. С прошлым годом сравнивать некорректно, в прошлом году были другие обстоятельства.
По вашему опыту, это долгосрочная тенденция или же обычно через 2-3 недели после очередной катастрофы любой природы все эти показатели возвращаются на прежний уровень?
Особенность российского рынка такая стратегическая, особенность быстрое восстановление. Независимо от того, что, где и по каким причинам произошло. Сейчас мы прогнозируем примерно двухнедельный такой период снижения с медленной позитивной динамикой. На третью неделю начнется процесс восстановления, но при условии, что не будет никаких негативных сообщений похожего порядка. Ну, то, что, например, было сегодня, когда повредили шасси во время взлета в Пулково, причем авиакомпания та же, как Галым-Авиа, или авиакатастрофа Ан-12 в Судане.
А характер катастрофы обычно влияет на настроение туристов? Вот наводнение, цунами, даже обыденное большое ДТП с человеческими жертвами – это ведь одно, а теракты, боевые действия – другое. Вот если сейчас будет твердо подтверждено, что самолет «Метроджет» в Египте разбился в результате теракта, это будет важно для потенциальных туристов?
Да, это повлияет.
А когда в июне в прошлом произошло нападение на туристов в Тунисе, это как-то сказалось на российском турпотоке в страну?
Вот. Тунис – это преимущественно летнее направление, а летом как-то можно было найти альтернативу, поэтому спрос упал резко, практически на 80%. Я начал медленно восстанавливаться как раз через 3 недели, но поскольку до конца сезона осталось не так много времени, то до полного восстановления, конечно, дело не дошло.
Египет весь последний год оставался самым популярным направлением у россиян. Что статистика говорит?
Нет, Египет среди массовых туристических направлений на 2-м месте по популярности, если судить по количеству туристов, на 1-м месте Турция. И разрыв между Турцией и Египтом довольно существенный, порядка больше 1 000 000 человек. Но у Египта есть ряд серьезнейших преимуществ, которые не может предложить ни одна страна. И в связи с этим, если причиной авиакатастрофы будет признан теракт, то это еще и серьезным образом повлияет на весь туристический рынок, весь туристический бизнес, потому что Египет, во-первых, круглогодичное направление, во-вторых, самое дешевое зарубежное направление для отдыха.
То есть, если в Египет, как выяснится, теперь ездить будет очень опасно или даже запрещено какими-то новыми законами, вот никакой альтернативы для российского туриста нет, особенно в зимнем сезоне?
Нет, альтернативы нет, и это мы уже проходили в 2011 году, когда был введен запрет на продажу туров в Египет. Тогда была революционная ситуация, в Египте были столкновения, и наши граждане были эвакуированы в течение 2 недель в спешном порядке, покидали курорты, нехотя, с невероятным нежеланием и с возмущением, что они вынуждены это сделать. И была тогда попытка, предпринята рынком, найти какие-то альтернативы, но, увы, альтернативы полной нет. Главный пункт, если будет признан причиной теракт, если будут введены запреты, если Египет будет признан небезопасным направлением. Пока нет предпосылок утверждать, что так и будет.
А есть данные в процентах, сколько от общего числа всех посещающих Египет в год, отдыхающих там, составляют россияне?
Россия занимает 1-е место по количеству туристов, и наших туристов там почти 2 миллиона. В прошлом году было 2 миллиона, в этом году в связи с снижением, в принципе, спроса на всех выездных направлениях по экономическим причинам, мы прогнозировали где-то 1 700 000.
А насколько упал спрос на поездки за границу в 2015 году в целом по всем причинам?
Больше 25% совокупное снижение спроса на всех выездных направлениях, при том, что Турция и Египет, как 2 самых популярных, наименьшей степени пострадали.
А какие вообще страхи чаще всего высказывают российские туристы, выбирая направление и туристическую компанию?
Туристы высоких цен не боятся, они просто не покупают по высокой цене, если мы говорим о массовом туризме. Но те опасения, вопросы, которые возникают у туристов при покупке тура, они, конечно, в первую очередь связаны с безопасностью. И безопасность для наших туристов – это не количество ДТП в стране. Военные действия, стихийные бедствия, то есть ураган, цунами, землетрясения и, конечно, безусловно, террористические акты. Настороженность наших туристов, я бы сказала, более ответственное отношение к себе и к своей безопасности с годами увеличивается, потому что еще 10 лет назад в аналогичной ситуации первый вопрос был бы, какие скидки.
С исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе беседовал Александр Гостев. Изначальный шок, который испытали США от внезапного вмешательства России в гражданскую войну в Сирии, прошел. Но у американских журналистов и аналитиков появилась передышка. Они могут спокойно разобраться в том, какие цели преследует Путин в Сирии. Сможет ли он добиться в одиночку или ему потребуется содействие Запада и в первую очередь США? Если второе, то каковы перспективы налаживания сотрудничества? Если первое, то насколько велики шансы на то, что односторонние действия Кремля обернутся серьезной конфронтацией с Западом и арабскими членами коалиции. Над тем работал наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Поначалу, до всякой кооперации, американцам хотелось бы просто обезопасить свои самолеты от случайных столкновений с российской авиацией, работающей в Сирии. С этой целью 21 октября стороны подписали меморандум о взаимопонимании, подробности которого по настоянию Москвы не подлежат разглашению. Выделены частоты, на которых смогут переговариваться американские и российские летчики. На земле организована система срочной связи. Сформирована рабочая группа, на которую возложено осуществление дальнейших консультаций. Ничего более важного, как то создание зон ведения совместных боевых действий или обмен оперативной информацией, пока не предусматривается, подчеркивает Пентагон. Однако в Москве заместитель министра обороны Анатолий Антонов сообщил, что предполагается также выработать механизм оказания Америкой и России взаимной помощи друг другу в кризисных ситуациях. Кажущиеся подвижки в военной области в одном регионе Россия не распространяет на другие точки земного шара, что вызывает у американцев известный пессимизм относительно прочности соглашения по Сирии. 29 октября два российских самолета приблизились на опасное расстояние к американскому авианосцу «Рональд Рейган», курсировавшему в Японском море. С палубы были подняты 4 «Хорнета», которые отогнали незваных пришельцев. Операция перехвата, согласно официальной сводке, была выполнена в пределах нормы безопасности. Облеты американских кораблей, нежели просто приближение к ним, вроде тех, что осуществила Россия в Черном море во время операции по захвату Крыма, Пентагон охарактеризовал как провокация. Возвращаясь к Сирии, Кремль силится представить октябрьский меморандум о взаимопонимании как активную форму сотрудничества с США, а может быть, даже как совместное воздушное учение, якобы имевшее место 3 ноября. Вашингтон был вынужден уточнить, что в тот день в небе над южным районом Сирии произошли 3-минутные переговоры между американским и русским летчиками в соответствии с регламентом, установленным названным меморандумом. Лучше было проверить его работоспособность в штатной ситуации, чем в экстренной. И ничего более. Как указал высокопоставленный представитель Пентагона, подлинное военное сотрудничество с Россией полностью заморожено после аннексии Крыма. На днях российские военные открыли еще одну базу в городе Тияс, неподалеку от Пальмиры, который является оплотом ИГИЛ. Таким образом, теоретически увеличивается вероятность того, что союзная авиация и Россия начнут бомбить одни и те же объекты. Пока что это совсем не так, что в очередной раз подтвердила в среду на слушании в Конгрессе заместитель госсекретаря Виктория Нуланд. В то же время, как пишет в Daily Beast военный обозреватель издания Дэвид Экс, США впервые развернули в Турции самолеты F-15C, предназначенные для ведения воздушного боя. Поскольку у ИГИЛ авиации нет, то не просто вероятным, а единственно мыслимым их противником могут быть только российские самолеты, убежден обозреватель. При этом Россия, в свою очередь, переправила в Сирию истребители Су-30, тоже предназначенные для воздушного боя. Кто, позволительно спросить, является их вероятным противником? Ну а что по поводу перспектив взаимодействия США и России на дипломатическом фронте? «Из Путина миротворец, как из собачьего хвоста сита», заявляет аналитик журнала Foreign Policy, в прошлом офицер британской армии Эмиль Симпсон. Не затем, дескать, Путин полез в Сирию, чтобы устанавливать мир, ни в ближайшей, ни в отдаленной перспективе. Да и политическая ситуация в Сирии, объективно говоря, не содержит предпосылок к полюбовному исходу. Уж слишком много игроков настроено по-прежнему на победу, а не на почетную ничью, а без их на то согласия урегулирования невозможно. Так, как Симпсон, в Вашингтоне думают многие, хотя и высказываются менее запальчиво. Собеседник «Радио Свобода», эксперт Фонда защиты демократий Борис Зилберман.
Есть ли шансы на то, что США и Россия будут сотрудничать по Сирии? Есть ли шансы на то, что они вступят в конфронтацию? И какой сценарий более вероятен, кооперативный или конфликтный? Шансы на сотрудничество, как я это вижу, самые минимальные. Шансы на конфронтацию тоже очень небольшие. Но при этом вероятность конфликта выше, чем вероятность сотрудничества. Эта последняя оценка базируется на том, что администрация Обамы в какой-то момент захочет защитить воздушное пространство своего союзника Турции или создать бесполетную зону на севере Сирии. И в одном, и в другом случае интересы Америки и России могут войти в противоречие. Если этого не произойдет, то кооперация не пойдет дальше меморандума о предупреждении столкновений в воздухе. Собственно, сухопутные силы обеих сторон в Сирии крайне малочисленны, и о стычках между ними речи не идет. По умолчанию Вашингтон и Москва могут поделить Сирию на негласные сферы влияния. Российская в Алавитском районе на западе страны, американская на востоке и северо-востоке, где курды борются за первенство с исламским государством. Явное же официальное политическое сотрудничество Вашингтона и Москвы упирается в непреодолимое, на мой взгляд, препятствие в лице Башара Асада. Одна сторона требует его отстранения, другая столь же непреклонна в стремлении сохранить его у власти.
Не похоже также, что США и Россия смогут добиться прорыва по Сирии на переговорах в расширенном формате, которые стартовали на прошлой неделе в Вене.
Из того, что нам стало известно о первом раунде многосторонних венских переговоров, США и Россия на нем не доминировали. Скорее, он проходил под знаком противоборства Ирана и арабских стран, в первую очередь Саудовской Аравии. Ни Тегеран, ни Эр-Рияд не настроены миролюбиво. Они намерены вложиться по максимуму в достижение победы силы оружия, чтобы там не утверждали сверхдержавы об отсутствии военного решения сирийской проблемы. Иран, кстати, сделал официальное заявление, что не намерен вести диалог с США о Сирии без согласования его с Дамаском. Перцы и арабы убеждены, мне кажется, что если у проблемы нет в принципе военного решения, то у нее нет решения политического.
Экспертное сообщество США по понятным причинам сосредоточено на американо-российском противостоянии и почти не замечает другой участок, на котором вследствие интервенции России в Сирии тоже может вспыхнуть опасный конфликт. Речь идет об Израиле. 30 октября израильские ВВС в соответствии с давней стратегической установкой атаковали сирийскую автоколонну, доставлявшую военные припасы ливанской Хизбалле. Военное сотрудничество Ирана и Сирии с партией Бога – предмет постоянного беспокойства для Израиля. До появления в Сирии российских самолетов и средств ПВО все воздушное пространство страны было фактически вотчиной израильской авиации. И в дальнейшем от беспрепятственного доступа к сирийскому воздуху Израиль не может отказаться в свете своих базовых национальных интересов. Более того, российские самолеты, развернутые в Сирии, совершили за последние две недели ряд боевых вылетов в районе Голанских высот. В одном из рейдов были атакованы объекты, располагавшиеся всего в 10 километрах от границы с Израилем. Россия, убеждены в Тель-Авиве, среди прочего проверяет Израиль на прочность. Что если российские самолеты подлетят еще ближе к границе или случайно пересекут ее, прежде чем будут перехвачены? Никто в израильском командовании не готов отвечать на этот вопрос, писал 2 ноября авторитетный израильский сайт «Аль-Монитор».
Корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. В Грузии продолжается противостояние вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2», принадлежащей близким друзьям бывшего президента и губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили. Ее пытается отсудить один из бывших владельцев, провластный бизнесмен Кибар Халваши. Но оппозиция, неправительственные организации и телезрители готовы физически защитить самую популярную в стране телекомпанию, а большинство наблюдателей сходятся во мнении, что даже если «Рустави-2» действительно служит политическим целям Михаила Саакашвили, или его партии, оно приносит пользу обществу, поскольку гарантирует плюрализм, усиливает оппозицию, не дает правительству расслабиться, выявляет недостатки и вносит значительный вклад в утверждение ценности свободы слова, а значит и в развитие демократии. Георгий Кабаладзе с подробностями.
Ситуация вокруг оппозиционной телекомпании «Рустави-2» остается чрезвычайно напряженной. Во дворе здания телевидения постоянно дежурят десятки людей, в том числе лидеры партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Они опасаются, что власти намерены силой исполнить решение Тбилисского городского суда о возвращении оппозиционного телеканала одному из прежних владельцев, бизнесмену Кибару Халваши, который на днях назначил согласие суда временным управляющим компанией одного из ее основателей Давида Двали. Господин Двали, наряду с Джорджи Акимидзе и Эросием Кицмаришвили, недавно по официальной версии покончившим с собой при странных обстоятельствах, стояли у истоков Руставы-2, лучшей грузинской телекомпании, сыгравшей ключевую роль в важнейших событиях новейшей истории страны, в том числе революции Рос 2003 года. Руставы-2 резко критикует нынешние власти страны, правящую коалицию «Грузинская мечта». Именно поэтому оппозиционеры убеждены, судебное решение не более чем фарс, а правительство вознамерилось таким способом упразднить оппозиционное телевидение. Но, как заявил Радио Свобода, один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение», член парламента Нукзар Циклаури, защитники Руставы-2 готовы стоять до конца и не позволят властям осуществить задуманное, то есть закрыть оппозиционный телеканал и уничтожить свободу слова в стране.
Конечно, никаких силовых действий мы не намереваемся предпринять, но протест граждан здесь будет. Я думаю, что через несколько дней мы уже сможем собрать то количество людей, против которых правительство не сможет силовыми путями добиться своего.
Нукзар, то есть вы готовы оказать физическое сопротивление властям?
Мы не будем предпринимать никаких силовых действий против властей, но то, что происходит в Грузии, всем ясно, что это упразднение свободы слова и упразднение демократического будущего в Грузии.
Заявил господин Циклаури. В решении судьи Тбилисского городского суда Тамаза Уртмелидзе о назначении временного управляющего Руставы-2 есть удивительный пассаж. Судья мотивировал свой вердикт тем, что в условиях продолжающейся судебной тяжбы Руставы-2 будет необъективен и использует свои ресурсы для защиты позиции нынешних владельцев, а также политизации всего процесса. Многие восприняли эту фразу как попытку судьи вмешаться в редакционную независимость телеканала. Причем так считает не только оппозиция. Об этом в беседе со мной сказал один из лидеров правящей коалиции «Грузинская мечта», диссидент советской эпохи Леван Бердзанишвили.
Я надеюсь, что мы найдем решение в правовом плане. А все призывы к баррикадам и к революции, они нереальны.
Но все-таки угроза свободе слова существует, на ваш взгляд, или нет?
Да, такая угроза существует, потому что судья указал, что ему не нравится в Уставе 2 и редакционная политика. Мне тоже не нравится, но они должны быть в эфире. Они имеют полное право быть необъективными. Хотя я небольшой болельщик Руставы 2, но я большой болельщик того, что Руставы 2 существовал в телевизионном эфире. К тому же это лучшее наше телевидение, они поднимают общую марку всех телевидений.
Леван, но ведь вы представляете правящую коалицию. Так кто же может оказывать давление на судью?
Я не могу сказать, потому что у нас такие решения, в политическом плане такие решения не были приняты, так что я не знаю. Судья сам может считать, что он должен вот таким образом служить. Нам такая помощь со стороны судей не нужна.
Отметил Леван Бердзанишвили. Наиболее слабым местом в защите Руставы-2 остается бывший президент Михаил Саакашвили. Своими последними действиями он невольно подыграл тем, кто утверждает, что оппозиционная телекомпания якобы является рупором деструктивных сил, готовящих в стране новую революцию. Несколько дней назад в социальных сетях появилась запись телефонных разговоров губернатора Одесской области со своими соратниками и друзьями в Грузии. Аутентичность записи участники не отрицают, хотя и говорят о некоем монтаже. Но все-таки отчетливо слышно, что в ходе беседы экс-президент не только призывает строить железные баррикады, но и говорит о допустимости кровопролития, с тем, чтобы привлечь к себе внимание. Это была цитата. «Если будут стрелять, пусть будет стрельба, так тому и быть», — говорит Саакашвили. Руководитель Центра глобальных исследований, журналистка Нана Девдариани, заявила Радио Свобода, что Руставы-2, по ее мнению, всегда была политическим инструментом в руках Михаила Саакашвили.
Вы знаете, я всегда говорила, что Руставы-2 — это политический инструмент, что это всегда сторона в политическом противостоянии, и очень многие наши коллеги на это обижают. Сейчас этот процесс абсолютно очевиден. Использование в свое время, во время революции Рос, силы кампании, для меня было абсолютно однозначно, потому что с столько лжи и дезинформации, например, в 2003 году, сколько передавали они, я не помню уже к концу советской власти. Это так и было. Всегда это так было. А сейчас просто вот они рассчитывают на то, что тот же сценарий при помощи телекомпании, которая вещает на всю территорию Грузии, они смогут устроить революцию. Это абсолютно очевидно.
Нана, а насколько адекватно, на ваш взгляд, действуют власти в данной ситуации?
Они очень осторожны. Осторожно именно потому, что это все-таки касается независимой телекомпании. Правда, все уже знают, что это не независимая компания, а на самом деле партийный орган, так как в свое время у Ленина была «Искра», допустим, потом у поздних коммунистов «Правда». Хотя все знают, тем не менее, власти очень осторожны. И лично я это оцениваю положительно, потому что тут за какими-то вот из ряда вот выходящими мерами действовать нельзя. Все должно идти по правому руслу. Заслуживают они этого или нет, тем не менее, все должно быть решено в правовом поле.
Подчеркнула госпожа Девдарьяни. Многие давние оппоненты бывшего президента в этой связи вспоминают, как телекомпания «Рустави-2» в 2004 году была действительно конфискована у прежних владельцев усилиями самого Саакашвили, его министра обороны Ираклия Квашвили, министра внутренних дел Вану Мерабишвили и главы Минюста по совместительству генерального прокурора Зураба Адаишвили.
Использовалась технология устрашения, такого шантажа либо в тюрьму с пытками, либо отдай по-хорошему. И все началось летом 2004 года, когда Саакашвили заставил Росиакитмаришвили, своего бывшего соратника верного, и Двали, и Акимидзе, отдать Рустави-2. И важно, не переписали сначала не на Халваши, а на некое подставное также лицо, некоторые крестьянцы, которого до сих пор никто не знает. Это, так сказать, грузинское законодательство, что потом не жаловался никто. А вот потом переписали на Халваши, то есть на Укрвашвили. Укрвашвили ходил в тройку саакашвилинскую знаменитую, Мерабишвили, Адаишвили, Укрвашвили. Ну и поэтому на Халваши переписали. А дальше было так. Укрвашвили переходит в оппозицию. Саакашвили принял решение раз и навсегда, что Рустави-2, как мощное политическое оружие, должно принадлежать лично ему и никому больше. И вот тогда уже заставили Халваши отказаться. Все это, так сказать, формально выглядит приглядно. И братья Карамановичвили, один из которых одноклассник Саакашвили, ближайший друг, они все живут в Киеве давным-давно, и Саакашвили к ним приезжал даже накануне революции, рос часто в Киев. И вот на них переписали Рустави-2. Вот так вот существует все это. И я повторяю, вот эти телефонные разговоры, они еще раз выявили. Для Саакашвили Рустави-2 это мощное политическое оружие, которое необходимо применять против оппонентов для их дискредитации, для их уничтожения политического, для укрепления своей власти или даже прихода к власти, как сейчас он намеревается.
Заявил Петре Мамрадзе. Впрочем, по его мнению, даже если Рустави-2 действительно является оппозиционным телевидением, и какой бы ни была ее история, этот телеканал сегодня приносит огромную пользу обществу, поскольку критикует власти, выявляет недостатки правительства, предоставляет трибуну оппозиции не только соратникам Михаила Саакашвили и создает в стране плюралистическую атмосферу лишь в условиях которой и возможно развитие демократии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В конце октября Министерство юстиции России пополнило список иностранных агентов очередной организации. Ею стал Омский фотоклуб, событие, занявшее сотое место в реестре. Общественную организацию обвинили наряду с политической деятельностью в формировании общественного мнения. Нарекания Омской администрации начались после арт-фестиваля «Пространство множественности». Куратор фестиваля, а также бывший учредитель фотоклуба «События» Василий Мельниченко рассказал в интервью Александре Пылаевой о том, почему организацию включили в реестр, несмотря на выполненные ею условия.
Первый фестиваль встретил очень негативную реакцию от определенных групп. Это как раз совпало с активностями в Украине. Люди действительно крушили. Но второй фестиваль, он уже получил определенный опыт работы в этих условиях. Он уже был тематический. И тема была память. Это было связано с тем, что началась возгонка каких-то несуществующих смыслов. Вся страна погрузилась в фальшивые воспоминания о величии. Нам захотелось порефлексировать на эту тему. что такое память, что такое воспоминание, где мы живем. Делали мы этот фестиваль совместно с Робин Лассер, это художник и профессор из Соединенных Штатов, из университета Сан-Франциско, исключительно при финансовой поддержке посольства Соединенных Штатов. Вот, это тоже был такой момент, который стимулировал, что ли, да, подъем этой волны. Мы его делали в договоренности с департаментом культуры города Омска. Задача их состояла в том, чтобы согласовать места локации. За 3 дня до начала работы фестиваля департамент культуры говорит, что они не будут ничего согласовывать и ничем заниматься, потому что они сильно заняты. Там было понятно, откуда растут ушки, потому что весь последний год, что я работал в институте сервиса, там, регулярно искусствоведы в штатском рекомендовали ректору меня уволить как-нибудь. Вот он как-то держался. Здесь, очевидно, была тоже рекомендация вот таким подобным образом сорвать фестиваль, но я оказался немножко хитрее, и я получил нужную мне бумажку от руководителя центрального округа. Я просто в тот же день к нему приемную рассказал, как было здорово в прошлом году. Он сказал, да, наверное, было здорово, и подписал все нужные бумаги. Ну и с этого момента началась, собственно говоря, нескрываемая месть. Потому что крушили в этом году объекты не жители Омска. А от горожан лояльности было довольно много. А крушили коммунальщики, подвозили машины, мусоровозы, ломали, надо и вывозили. Когда были первые дни фестиваля, из юстиции вызвали руководителя, формально руководителем является клуб Александр Румянцев, ну и поставили ему ультиматум. Либо Мельниченко вы убираете из учредителей, и Ильцы иностранными агентами. Я сказал, да, хорошо, Саша, мы убираем меня из учредителей, не будем подставляться, но я не буду играть в молчанку. Да? Ну, мы скажем, что вот ситуация вот такая, потому что нам так предложили. А это вышло в сеть, это стало известным, и после этого они снова пригласили Румянцева и сказали, что теперь они не простят. И теперь вот эта игра «не простят», она продолжается. Но мне очень обидно, что травят людей, которые сейчас, в общем-то, не были никогда особо активны. То есть их мочат только потому, что они были рядом. Это очень неприятная ситуация.
А до этого фестиваля были какие-то стычки с народом, либо скандал с администрацией?
Нет, но это как бы регулярно. Дело в том, что ты себе репутацию это зарабатывал много лет. Я больше 15 лет работал в независимой журналистике, и было достаточно много и судебных разбирательств с представителями администрации. Доставалось им от меня тоже неплохо. Вот. Потом, когда под контроль поставили практически все СМИ в области, у меня появился запрет на профиль. Во-первых, сами проекты, которые мы делали, клубу по большей части так социально ориентирован. Да? То есть проекты были во многом довольно злые. Когда случился Крым, Украина, я тоже активно заявлял о своей позиции, выходил на улицу, выступал на открытых площадках. Это тоже вызывало определенную реакцию.
То есть помимо иностранного финансирования, клуб обвиняет в формировании общественного мнения. Каким образом фотография могли эту политическую деятельность осуществлять?
Мне это тоже не очень понятно, потому что эта формулировка, она как бы ни о чем. Я, если чихну, транспорт, то я тоже сформирую общественное мнение. Всякая деятельность, она так или иначе формирует. Тогда нужно ставить дополнительную форму сюда, как формирует общественное мнение в интересах какого-нибудь иностранного государства. Может быть так. Вот этой формулировки нет. И поэтому под эту статью «иностранный агент» подходит теперь всякий, кто получил хоть копейку иностранных денег. И если он делает что-то, что не нравится определенной группе людей, то он тут же будет репрессирован.
Александр Румянцев будет оспаривать это дело в суде и собирается ликвидировать клуб. Вы согласны с его действиями? Что бы вы сделали?
Если бы я был на месте Александра Румянцева, нормально являлся бы руководителем этой организации, ну, учитывая мой горячий боевой характер, возможно, мы бы сейчас как-то воевали очень сильно. А сейчас дело касается других людей, и я здесь не вправе за ним что-то думать и решать. Что и так я понимаю, что причиной их неприятностей сегодня являюсь я, а я ничем помочь не могу.
Вы видите вот проблему в этом реестре и то, что этот закон вообще он нужен, нет?
Да, ну вот зачем он нужен? Ну мы знаем, что в Штатах есть такой иностранный агент, да, но это, по-моему, чисто финансовое понятие, связанное с отчетностью. А здесь это все как в советские времена, если агент, то это сразу воспринимается как некий шпион. Мне кажется, что мы с вами прекрасно понимаем, зачем этот закон существует. Если путинская вертикаль где-то что-то не дорабатывает и не может распространить свое влияние на определенные группы только потому, что они имеют поддержку, а мы все-таки существа, которым нужно на что-то делать это, да, какие-то средства откуда-то брать, то самый простой способ это выбить табуреточку из-под ног и все.
Если у нас фотоклуб является иностранным агентом, то да. Что же будет дальше?
Детский сад какой-нибудь. Знаете, в 80-е еще Кинчев был более-менее нормальным. И у него была такая песенка веселенькая про детский сад, где в туалете лежит газета с членами там политбюро. И, знаете, няню скоро заберут. Примерно вот к этому мы сейчас и движемся.
С Василием Мельниченко беседовала Александра Пылаева. Чуть более полувека назад художник Дмитрий Плавинский создал книгу «Трав». Название не следует понимать буквально. Это не печатное издание, а серия графических работ, посвященных одной теме – растениям. Плавинский называл свой метод структурным символизмом. Изображения на рисунках, гравюрах и монотипиях, то есть отпечатках, созданных в единственном экземпляре, выполнены в реалистичной манере. Некоторые из них даже подобны листам гербариев или ботанических атласов. Однако собранные вместе эти работы становятся текстом, прочитать который, впрочем, никому не под силу. Выставка «Книга трав» на днях открылась в Музее изобразительных искусств имени Пушкина, где побывала моя коллега Лиля Пальвелева.
Этой осенью в социальных сетях увял жанр селфи, да и вообще изображение людей заметно поубавилось. Любительских фотографий меньше не стало, только вместо снимков, содержание которых можно описать словами «я на фоне красот», все вдруг стали помещать пейзажи, точнее их детали, мелкие частности, крупным планом созревшее яблоко, подосиновик, подернутый первым льдом желтый лист березы, красный лист клена, просвечивающий на солнце. Что-то неуловимо изменилось в настроениях общества. Очевидно, уровень тревожности стал зашкаливать. Вот человек и начал испытывать потребность остаться наедине с природой, в попытке найти психологическую опору в медленном созерцании ее отдельных проявлений. Медитативная выставка нонконформиста Дмитрия Плавинского «Книга трав» пришлась как нельзя кстати. Художник оставил воспоминания, в которых есть строчки о раннем детстве. Ребенок лежит в ожоговом отделении больницы. Вот цитата. «Свежее мясо постепенно покрывалось коркой, под которой очень чесалось. Я ее осторожно прощупывал рукой. Это осязательное действие, первое впечатление фактуры, несущей мне выздоровление». И мои работы, построенные на принципе осязания, берут свое начало из кроватки Филатовки. Но это будет через 20 лет. Растения из книги трав именно что фактурны. К самой обычной колючке чертополоха, листку одуванчика или клевера Плавинский относится как к большой драгоценности, с таким изумлением, как будто впервые увидел. С таким же изумлением когда-то Дюрер изобразил диковинного для него зверя носорога. Имя Дюрера в связи с Плавинским всплывает не случайно, но об этом чуть позже. Формально книга трав создана в 1963 году. Только, говорит вдова художника Мария Плавинская, ограничиваться этой датой не стоит.
Но это не то, что лето 63-го года, была предыстория. Он природу любил всегда и просто ее обожал. Он даже ходил босиком всегда, когда была такая возможность, в лесу или там по камешкам. Просто к этому времени вокруг бушевало абстрактное искусство, все увлекались. И он тоже попробовал кое-что сделать в этом роде, но понял, что это его не очень интересно, потому что абстрактное в основном передавало состояние духа, настроение, а ему интересно было другое. Всегда, даже в абстрактных работах, которые он делал в эти годы, он старался нащупать какую-то структуру того, что он изображает. Как противовес вот этому беспредметному искусству явились вот эти наблюдения за природой, просто с натуры. Но в тот момент, когда он начал их рисовать, вот тут он, знаете, как бы погрузился в совершенно другой мир. Мир природы, и оказалось, что он не просто трава, по которой мы ходим, что это огромный колоссальный мир, который соотносится со Вселенной. И вот вся философская сторона его искусства как раз зарождалась в эти годы. Поэтому мне казалось очень важным, чтобы люди увидели вот именно вот это произведение. Тем более, что в серию входят около 100 рисунков и монотипий. И они могли за эти годы разлететься отдельными листами, потому что рисовал он очень много, всегда с большим удовольствием. И все это за небольшие деньги расходилось и оседало в квартирах у людей, которым с этим приятно жить, потому что вещи гармоничные. Вот гармония, которую несет вся природа, это, наверное, основное, то, что он понял, рисуя вот эти травы. мало того, что были эти рисунки, в них была определенная последовательность, что просто не менее важно. Там существует музыкальный ритм со своими паузами, со своими нарастанием тона, сбавлением его, с некоторыми такими неожиданными разворотами, которые раскрываются. То есть он к этому времени уже очень много занимался совершенно другими вещами, как, например, математикой, проблемой симметрии. Книги он вообще боготворил. Очень хорошо знал и философию, и вообще очень образованный читающий человек. Поэтому это еще задумывалось как язык природы, где каждой букве соответствует какой-то определенный листик. Поэтому для меня было невероятно важно сохранить в целости вот этот вот весь набор. И это то, о чем сам Дима мечтал, чтобы это не распалось на отдельные листы, а единым произведением с определенной последовательностью попало в музей. Он мечтал об этом. И я надеюсь, что, в общем-то, мы близки к этому. Первый этап вот показать в музее, ну и, дай бог, дойдем до второго этапа, и книга попадет в музей. Тем более, что выбор этого музея, с моей стороны, он не был случайным, потому что, во-первых, я сама здесь когда-то работала, у нас с музеем очень такие давние отношения и трогательные, но сам Дима приходил сюда в гравюрный кабинет и смотрел афорты Рембрандта, афорты Дюрера, ну, всяко, много разного смотрел, как работали раньше художники, что они находили, исходя из какой-то определенной техники. Допустим, техника афорта, он ее нигде не учился, он ее постиг сам. Это не то, что ему преподавали. Это то, что он извлек из своих походов в гравюрный кабинет. Поэтому мне очень приятно, что вот те художники, на которых он смотрел, сейчас на одной выставке вместе с ним находятся.
Герман Виноградов однажды предпринял попытку сделать книгу трав именно как книгу, как печатное издание. И там его вещи тоже. Как вы относитесь к этому проекту? Нет ли тут искажения замысла Дмитрия Плавинского?
100% абсолютное искажение. Просто абсолютно наоборот. Потому что вся книга трав Плавинского про гармонию и про целостность мира, про целостность мировосприятия. Ну, а у Германа другие философские взгляды.
А теперь слово хранителю русской графики Пушкинского музея Олегу Антонову.
Плавинский не был концептуалистом как таковым. Его имя ассоциируют с художниками-метафизиками, с кругом Краснопевцева, Вейсберга он дружил, там, хотя это совсем другое направление, со Зверевым. И когда мы говорим о влиянии его на формирование языка, московского концептуализма, мы имеем в виду, с одной стороны, набор конкретных работ, и с другой стороны, саму форму мышления, что идея как таковая может быть произведением искусства. Да, она может быть очень по-разному реализована. Вот мы представляем здесь книгу «Трав», и она делится на рисунки, которые делались с натуры, но в то же время на отпечатки самих трав и листьев. Усилия художника, они здесь лишь фиксации увиденного им. И это абсолютно концептуалистская мысль, конечно. Концептуалистская мысль в том, что эти рисунки, монотипы, которые вот из этой книги трав, он продумал разные версии прочтения этой книги. И в частности, он ассоциировал травы со звуками, создавая некое подобие симфонической музыки. Он продумал последовательность ритмическую этой книги трав, чтобы эти ассоциации были явственны, находя какие-то волнообразные ритмы, то нарастающие, то не спадающие. Он продумал, он пишет об этом в своих записных книжках, продумал, например, алфавит трав или травопись, то есть способ записи неких текстов травами. Причем эти тексты изначально не были предназначены для прочтения. Они были всегда тайными и скрытыми от зрителя. Зритель, даже если очень захочет их прочитать, не сможет этого сделать. Там есть такой знаменитый афорт-свиток, где на письменах сидят бабочки. И эти бабочки скрывают этот текст. Они делают невозможное прочтение этого текста. И это, конечно, то, что роднит его с концептуализмом. Вот. Хотя к концептуализму он не относился.
Но автор-то мог прочитать этот текст? Текст был или это имитация текста?
Это отчасти имитация текста, как у Леона, да. То есть он мог быть и мог не быть. Там можно догадываться, что за текст сокрыт, вот, но конкретное прочтение это, конечно, не поддается, потому что он не оставил даже единой системы прочтения этого текста. Он описывал лишь разные варианты, как это может быть сделано, чему уподобляется такой лист, а чему уподобляется такой лист, как они должны быть выстроены. Искал повторения и в разных текстах просчитывал количество повторяемости букв. Вот в записных книжках я работал с ним, я это видел. Вот, но текста нет. Это как вот у Леона, да, художника той же поры, это некая стилизация под тексты. Мы можем догадываться, что это, но никогда не знаем, что это конкретно.
Ну, Леон-то совсем буква, знак были самыми главными в изображении.
Здесь тоже они играют роль. Вот если вы вспомните такую довольно знаменитую картину «Плавинское слово», да, где она вся построена на пересечении разных букв и знак, и как раз здесь крайне-крайне значим тоже. Вот, в этом он очень мало отличается. Другое просто, что это другие знаки, немножко другое мышление, внимание к некоторым другим деталям. Если это у Леона письмена, то здесь все-таки это природа, это какой-то универсум, космос, вселенная, состоящая из бесконечно малых величин, созерцание, идея вот этого времени и пространства, которые станут впоследствии его фирменным таким знаком, да, вот этих сложных фактур, многослойности, потому что время, оно не движется, оно скорее стоит, ну и так далее, и так далее. Вот это то, что в этой книге уже видно, хотя это достаточно раннего работа.
Вы уже упомянули про музыку, а звук можно дешифровать? Если текст мы можем только предполагать, а звук можно дешифровать по этим изображениям?
Конечно, тоже нет. Да, это лишь некие ощущения. Это лишь просто как бы аллюзии такие с музыкальным произведением, вот поиски какой-то музыкальной гармонии в рисунках, желание постоянно переброситься в какие-то другие сферы, да, в сферу текста или в сферу звука, выйти за границы, за рамки такой привычной изобразительности и в то же время не отказываться от нее, вот как, да, допустим, делали все-таки концептуалисты.
Иными словами, каждый посетитель выставки может уловить, в зависимости от качества его восприятия, свою тему.
Конечно, да, мы очень хотим, чтобы это так и было. Более того, эти рисунки и монотипы, и афорты, которые представлены на этой выставке, они, как нам кажется, должны побудить к созерцательности, потому что это тот самый главный мотив, которым руководствовался Плавинский, создавая эти произведения. Вот, это такое абсолютное погружение, абсолютная созерцательность.
На выставке наряду с работами Плавинского есть листы старых травников старинных и даже дюреры. Для чего это нужно было?
Сам Плавинский писал применительно к этой книге трав. Меня вдохновляли французские и русские травники, акварели Дюрер и, конечно, японцы. Он так вот называл свои источники вдохновения. Как такой настоящий художник постмодернизма, да, перекидывая мостики сразу к разным эпохам, да, к Северному Возрождению, к японскому искусству, к эпохе Просвещения, когда ботанические атласы получили развитие. И мы хотели показать, пускай контурно, но эти источники его вдохновения. Потому что мы знаем, что он работал в гравюрном кабинете Пушкинского музея, знакомился там с гравюрами старых мастеров, отчасти с гравюрами Дюрера, отчасти под влиянием вот этих своих впечатлений, примерно в те же годы обратился к технике афорта, да, и в этих техниках афорта он дает бесконечное количество реплик старых мастеров, но даже подпись свою стилизуя под, там, я не знаю, подписи Дюрера, переводя ее на таблички там, или помещая где-то на камень. Также хорошо ему было знакомо японское искусство, китайское, кстати говоря, искусство. Здесь есть прямые просто параллели, да, там, с китайской, с такой традиционной китайской тушевой живописью. То есть этот багаж знаний, культурная всеядность, в хорошем смысле этого слова, тоже очень важна для понимания этого искусства. И мы просто хотели вот дать вот эти источники вдохновения. Нам, кажется, удалось это сделать.
Вместе с Олегом Антоновым подходим на выставке к двум экспонатам. Один – это монотипия. Плавинский взял реальное растение и сделал его точный, со всеми плотными и тончайшими прожилками отпечаток. Другой экспонат – страница гербария столетней давности.
Мы взяли старый гербарий из Тимиряйского музея, и, конечно, монотипы книги трав, они уподобляются гербарием. Это тоже просто лист травы, взятый крупно, очень предметно. И даже когда я пользуюсь консультациями ботаника для того, чтобы он мне помогал определить, что изображено, он говорит, да, это похоже на гербарий 18 века, который проглаживались утюгом, выпрямляясь. То есть вот это первая аналогия. Потом, например, смотрите, здесь мы даем Дюрера. И Дюрер, конечно, у него были тоже чисто ботанические этюды. Например, такой кусок дерна, акварель, она находится, по-моему, в музее Альбертины. Но в его афортах всегда присутствуют какие-то ботанические мотивы в виде отдельных мотивчиков, да, не в виде как бы законченной композиции. И эта идея, которая тоже была близка Плавинскому, вот о чем я говорил, да, вселенная, состоящая из бесконечно малых величин, где космос познается через эти самые малые величины, где всматривание в какую-то травку может приблизить к пониманию каких-то законов мироздания, законов бытия. То есть здесь такие просто характерные образцы, где как раз эти мотивы присутствуют. Например, «Святое семейство с кузнечиком», где есть и травки, какие-то и кустики, или «Адам и Ева». Вот тоже здесь апорт, этот знаменитый Дюрровский, находится, в котором просто существуют прямые не реплики, да, где вот эти его натурные этюды, там акварели, да, они туда включались просто как составные части.
Говорит Олег Антонов. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы» интервью. Вела ее Динара Седикова. Оставайтесь с нами. Хорошего вам дня.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.